Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня наша 18-я передача, и мы будем сегодня продолжать речь о частных богослужениях, и мы подходим с вами к таинству крещения. Но, как мы говорили в прошлый раз, требник начинается не с таинства крещения, а с особых молитв, которые читаются женщине-родильнице. И вот следующие молитвы – это молитвы 40-го дня. Храм – особое место и молитв, и благодатного общения человека с Богом. Поэтому 40-й день мать с ребенком приходит в храм и может участвовать в богослужении не иначе, как с благословения и молитвы о них священника. 40-й день после рождения младенца определен законом Божьим для посвящения младенца в Богу. Ранее этого срока мать, родившая ребенка, не может ходить в храм. До 40-го дня после родов женщина по закону Моисееву ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Книга Левит, 12 глава, 4 стих, и Евангелие от Луки, 2 глава, 22 стих. В Ветхом Завете матери в 40-й день приходили в храм, чтобы принести жертву о грехе и вступить в общение с Богом. Матерь Божия, Пресвятая Дева Мария, также исполнила этот закон и принесла в храм Иерусалимский Богомладенца Христа. И вот по ее примеру, Православная Церковь требует от матери-христианки 40-дневного очищения. В 40-й день после рождения она обязана прийти в храм для принятия разрешения участвовать в богослужении и таинствах и для крещения своего младенца. В первых двух молитвах родильницы, о которых мы и говорили в нашей прошлой передаче, священник спрашивает у Господа благословения для женщины, чтобы ей ходить в храм и достойно причащаться тела и крови Христовых. Для женщины-матери ее воцерковление есть возвращение в храм славы Божией, от которого она была отдалена на 40 дней из-за недуга и слабости. Вот она возвращается в церковь для приобщения тела и крови Христовых. «Мир всем», — говорит священник, и это означает, что воцерковление происходит во время собрания верующих, и есть возвращение этой женщины к внешнему единству со всей христианской общиной. И затем читается молитва, в которой Иерей просит Бога. Цитата. «Господи Боже Вседержителю, Тебе молимся и Тебе просим, Твоею волею очисти рабу Твою от всякого греха, да неосужденно сподобится причаститесь святых Твоих тайн, и сподобию честным Твоим пресвитером, входом храма славы Твоей, творяй ю достойну и причащение честного тела и крови Твоя». Конец цитаты. Вхождение матери с ребенком в храм символизирует собой ее приход в церковь для подготовки своего ребенка к духовному рождению в таинстве крещения. И если есть к этому необходимость, то она сама становится участницей совершающегося над младенцем таинства. Высший смысл и радость этого обряда могут быть найдены в свете тайны Девы Марии, Матери Христа. Когда мать стоит у входа в храм, держа на руках своего младенца, готовая принести его и свое материнство Богу, она встречает другую мать с другим младенцем на руках, встречает икону Богоматери. Своими молитвами церковь объединяет два материнства, наполняет человеческое материнство неповторимой радостью и полнотой божественного материнства Девы Марии. И эту-то благодать материнства получает при воцерковлении каждая мать, когда приносит своего ребенка Богу. И эта благодать дает ей право присутствовать при богослужении таинств крещения и миропомазания своего ребенка, когда они совершаются после 40-го дня. Схема богослужения таинств крещения и миропомазания представляет собой следующее. Итак, сначала читаются молитвы младенцу, предваряющие крещение, затем происходит наречение имени, и читаются молитвы 40-го дня, но только 3-я и 4-я молитвы. Затем происходит чин оглашения, разрешение от одежд, затем чтение молитвы «Воеже сотворите оглашенного», затем чтение 4 молитв «Запрещение злых духов», затем отречение от сатаны, сочетание Христу и завершительная молитва чина оглашения. Чин крещения состоит из следующих действий. Возжигание свечей, кождение купели, затем возглас «Благословенно царство», затем мирные ктенья, молитва священника о себе и молитва на освящение воды. Затем читается молитва на освящение елея и совершается помазание этим елеем воды при пении «Аллилуйя», и также совершается помазание крещаемого этим же елеем с произнесением слов «Помазуется раб Божий». Затем читаются тайно-совершительные слова и совершается само крещение младенца. Затем поется 31-й псалом, затем крещенный облачается в белые одежды и на него возлагается крест. В практике православной церкви таинство крещения соединяется с таинством миропомазания. И чин миропомазания представляет собой следующее. Сначала читаются молитвы, и затем происходит помазание святым миром новокрещенного. Затем совершается хождение вокруг купели, читается прокимен, апостол и Евангелие. Затем читаются 3 молитвы и совершается омовение помазанных святым миром частей тела. Затем читаются еще 2 молитвы и совершается пострижение волос у крестившегося, и затем совершается сугубо ектенья и отпуст. Богослужение таинства крещения отображает процесс, в котором человек, наученный основным истинам веры Христовой, в покаянном делании, осудивший свои грехи и заблуждения, поставляется пред Христом Спасителем, чтобы стать рожденным, по слову Евангелия, от воды и духа, стать участником Царства Божия и сыном Святой Христовой Церкви. Таинство крещения символизирует духовное рождение человека. Ради смерти на кресте Сына Божия за грехи людей крещаемому подается в этом таинстве особая благодать Божия, чтобы постоянно пребывать в нем, как семя жизни. Благодать Божия, вот это семя жизни, скрытое и сокровенно действующее, помогает жить по-христиански и преуспевать в духовной жизни. С момента крещения жизнь нового члена становится церковной, то есть будет заявлять о себе взаимосвязью с жизнью церкви, ее богослужением, таинствами, опытом спасения, священнодействиями. Сам человек получает новое духовное бытие, тело и душа его становятся храмом, уготованным к восприятию священнословий и священнодействий церкви. Ему с этой минуты открывается путь восхождения к небесному наследию. Таинство крещения установлено самим Господом Иисусом Христом. В одно из своих явлений ученикам воскресший Христос сказал: «Дадейся ми всякая власть на небеси и на земли, шедше убо научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти вся и лика заповедах вам». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Принимая во внимание еще и слова Спасителя, сказанные Никодиму: «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Можно видеть, что форма совершения таинства и священнодействие его получили прямое установление из уст самого Христа. К этим действиям относились еще и научение основным догматам православной веры, покаяние в грехах и заблуждениях, тайна духовного рождения при погружении в воду крещения во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В обязанность апостолов и их преемников вменялся еще и постоянный бдительный надзор после крещения, чтобы человек научился соблюдать все, заповеданное Христом. На первых порах Церкви Христовой при обилии благодатных даров не было строгой последовательности в совершении крещения, не было и большой продолжительности в подготовке лиц, принимающих это таинство. Так, например, апостол Филипп, посланный ангелом, окрестил евнуха царицы Кандакии, о чем рассказывается в книге «Деяний апостольских» в 8 главе. Апостол Павел после чудесного явления ангела в темнице тотчас же крестил уверовавшего в Спасителя темничного стража с его семьей, о чем рассказывается в 16 главе книги «Деяний апостольских». Апостол Петр неотложно крестил сотника Корнилия и его домочадцев, о чем повествуется в 10 главе книги «Деяний». Но вот такой исключительный характер существования Церкви Христовой не мог быть продолжительным и потребовал от иерархов Церкви необходимости ввести определенный порядок в подготовке к таинству крещения и в совершении его чинопоследования. И мужи апостольские совершали крещение с апостольской простотой. В последование крещения при них входило, во-первых, оглашение, то есть наставление в истинах веры, во-вторых, покаяние с отречением от прежних заблуждений и грехов, в-третьих, устное исповедание веры во Христа, и, четвертое, само духовное рождение при погружении в воду крещения с произнесением слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но это было в первом и начале второго веков христианской эры. В конце второго и в третьем веках в чин крещения вводится ряд новых действий, в частности, чтение заклинательных молитв перед крещением, отречение от сатаны, сочетание Христу, освящение воды перед погружением крещаемого и помазание всего тела елеем. В это же время входит в обычай облачать новокрещенного в белые одежды и надевать или возлагать на него крест. В IV и V веках составляются многие молитвы, которые и теперь существуют в чинах оглашения и освящения воды. Чинопоследование этого таинства, которое сформировалось в Византии к X веку, перешло и на Русь. Оно совершалось в согласии с указанием требника. В первый период богослужебного порядка на Руси наречение имени совершалось в храме в восьмой день. Собственно, наречение имени – это первый элемент таинства крещения. И, из жития преподобного Феодосия Печорского это можно увидеть. Примечателен обычай многих лиц при принятии имен христианских оставлять за собой и имена языческие. Ну, вот под этими именами были известны князь Владимир в святом крещении Василий, Борис в крещении Роман, Глеб в крещении Давид и другие. И вот эта практика сохранялась в единообразии до 15 века, когда в требниках стали помещать молитвы о дитяти, о родильнице и женах, присутствующих при рождении, и о бабе, принимающей роды, то есть о повитухе. В рукописном требнике этого времени, то есть 15 века, все эти молитвы составляют самостоятельную главу с надписью «Молитва дитяти имя нарещи». Порядок чтения молитв в ней следующий. Сначала молитва на наречение имени, потом молитва матери, прилучившимся женам, храму, то есть дому, и бабе, то есть повитухе или акушерке. В XVI веке количество и разнообразие молитв возрастает. Появляются молитвы с одним общим названием «Молитвы роженице и младенцу». Они отделены от молитв, которые читались в восьмой день после рождения младенца и имеют особую надпись. «Когда нужно будет имя нарещи младенцу, — говорится в одном памятнике этого времени, тогда станет иерей вне храма, ну, в данном случае имеется в виду дом, в дверях и речет молитву прежде храму «В нем же младенец родися», а затем молитву жене «Егда родит». После этих молитв священник кадил весь дом и, знаменуя крестообразное дитя, читал молитвы именно рещи младенцу, жене по рождении и всем женам прилучившимся, и бабе, принимавшей роды. Имя новорожденному младенцу давалось по воле родителей в честь одного из святых, чтимых в русской церкви. Поэтому каждый славянин должен был носить одно имя, но на деле выходило так, что до реформы, произведенной Петром Великим, многие русские носили по два имени. Ну, имя традиционно нарекалось или отцом семейства, или священником. Практика чтения сороковых молитв, то есть молитв сорокового дня перед крещением младенца, имеет глубокие исторические корни. Известно, что в X веке в Константинополе детей не крестили очень рано, они подходили к крещению постепенно. В 8-й день по рождению они получали имя, в 40-й день воцерковлялись, становились христианами, как говорят источники, еще перед крещением. То есть они получали право ходить в храм и слушать чтение. Становились углашенными на 4-й седмице Великого Поста, вероятно, только несколько лет спустя. Затем отрекались от дьявола и сочетались Христу в Великий Пяток во время чинопоследования, которое совершал патриарх перед вечерней с литургией преждесвященных даров. И, наконец, на вечерне Великой Субботы они уже получали крещение и миропомазание от патриарха, пока в храме читались паримии Великой Субботы. Но вот, согласно памятникам XIV века, воцерковление младенца и чтение очистительных молитв матери совершалось в 40-й день. Во всех требниках этого времени оно предшествует таинству крещения. После наречения имени и воцерковления младенца готовили к крещению через наставление в христианской вере, которое называется оглашением. Оглашение связано с разъяснением основных истин христианства, которые изложены в символе веры, заповедях Божьих и молитве Господней. Оглашенным, то есть получающим наставление в истинах веры, человек становится через церковную молитву о нем. В храме эту молитву совершает епископ или же по его благословению пресвитер, который готовит человека к таинству крещения. Участвует в этой молитве и церковная община, в общении с которой оглашаемый вводится благословением священника. Обучение основам христианской веры известно уже было в апостольский период. Например, о сотруднике апостола Павла Аполлосе в книге «Деяний апостольских» сказано: «Сей оглашен был пути Господню». Книга «Деяний», 18 глава, 25 стих. Со II века устанавливается строго определенный порядок и в подготовке к крещению, и в его совершении. Готовящемуся приступить к таинству крещения надлежало прийти к епископу и засвидетельствовать перед ним, преемником апостольского служения, свое желание стать членом церкви. Получив от поручителей сведения о нравственных качествах его души, в семейной и общественной жизни, сведения о искренности его обращения, епископ благословлял занести его имя в церковный так называемый катастих, то есть книгу, которая содержала список оглашенных и членов церковной общины для молитвы и поминовения за богослужением. Вместе с испытанием оглашенному назначалось и покаяние, поэтому чин оглашения часто совершали в дни Великого Поста, как особо предназначенные для молитвы и покаяния. В древности приготовление к крещению было длительным по времени, от 40 дней до 3 лет. В этом приготовлении особое место отводили деятельности восприемника-свидетеля, который вникал в существо жизни оглашенного и становился свидетелем перед епископом или пресвитером, свидетелем искренности намерений приходящего стать членом церкви. Восприемники поручались перед Богом за твердость обещаний оглашаемого и брали на себя обязанность быть непосредственными помощниками пастыря в деле научения оглашаемого истинам веры, нормам христианской нравственности, законам молитвы, а также поведению за богослужением. К восприемникам священник обращается перед каждым молитвословием чина с призывом «Господу помолимся». Совместная молитва священника, восприемников и членов общины направлена на то, чтобы отрешилась его, то есть оглашаемого, ветхость, и он исполнился силы Святаго Духа и через соединение со Христом соделался чадом Царствия Божия. При крещении младенцев молитва об оглашенном совершалась на том месте, где и само крещение. Когда же готовятся к крещению взрослые люди, то молитве об оглашенном предшествует чинопоследование принятия их в церковь. Иноверцев, то есть иудеев, мусульман, язычников и прочих, над которыми не было совершено таинство крещения во имя Святой Троицы, готовят в соответствии с практикой Древней Церкви на протяжении 40 и более дней. Когда новообращенный засвидетельствует перед пастырем, как представителем церковной иерархии, искренность и осознанность своего обращения к христианской вере, то ему нарекается христианское имя, чем полагается начало первоначального союза между ним и церковью. Затем происходит оглашение первое, состоящее из отречений от прежних заблуждений в вере. На следующий день оглашение второе, при совершении которого оглашаемый свидетельствует свою веру в догматы церкви. И в завершении бывает оглашение третье, которое содержит молитвы «Воеже сотворите оглашенного». Безотлагательно, то есть без какой-либо подготовки, крещение совершалось только в случае опасной болезненного крещаемого, с тем условием, чтобы по выздоровлении он был надлежащим образом научен истинам святой веры. Оглашенные весь период подготовки к крещению проводили в посте и молитвах, посещали церковные службы и с сердечным сокрушением каялись в содеянных грехах. В храме они находились до возглашения диакона «Елицы оглашенни изыдите». В Иерусалимской церкви в IV веке оглашаемые слушали толкование Священного Писания ежедневно в течение 3 часов. Оглашение продолжалось 7 недель, а по окончании этого срока им давался для заучивания символ веры. В это время и в Иерусалимской, и в Константинопольской церквах чин оглашения совершался торжественно. Благодатные впечатления этих дней позволяли новокрещенным сохранять произносимые ими обеты до конца жизни, исполняя их своими делами. В последующее время, когда целые государства принимали христианство, преобладающее большинство среди крещаемых стали составлять дети до 7 лет, и это привело к сокращению чина и самого периода оглашения. В русской церкви сведения о совершении огласительных молитв чина начинаются с XI-XII веков. В указанный период чтение этих молитв совершалось в различное время. Для болгарина, половчанина и чухонца оно начиналось за 40 дней, для славянина за 8 дней до крещения, для ребенка чтение молитв соединялось с самим крещением. Молитвы огласительные были те же самые, какие читаются и в настоящее время, с тем только различием, что каждая читалась по 10 раз. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.